Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день. Это канал «Свобода Премиум». Тут Ганна Солосю Празі. На відео сувязі з Мінску кінокритик і блогер Тарас Карналіцкий. Автор телеграм-каналу про белорусское кино «Святый Белавуд», який недавно вышел на свободу после 25 дзён арышту. Добрый день, Тарас.
Добрый день.
Расскажите на початку, як ви трапили у турму, як провели за кратами, ну, там, аль месяц, і чи можна полішити вот эту колькость порушення, починаючи от моменту затримання, суду, знаходження у турмі, виходу на свободу, які ви зведали?
Ну, на самом деле, меня задержали довольно просто. Я был рядом с... Есть, в общем, это было 15 числа, 15 ноября. Улица Орловская, там есть железнодорожный мост, там ТРЦ Палаццо есть с обратной стороны. В общем, я там был в это время 15 числа, проходил мимо милиции просто, и как бы меня в этот момент попросили показать сумку, я показал, там ничего не было, но мне начали кричать, что я пререкаюсь, в общем, повалили меня на землю, там ударили пару раз ногой и побили дубинкой. Собственно, после этого началась одиссея, такая очень длинная, там переезда в советскую РОВД, после переезд был на Крестина, а после Крестина уже в Барановичи. Ну, на самом деле, если просчитывать количество таких нарушений, которые было сделано там пенитенциарной системы и самими милиционерами, то их было довольно много. Я не знаю, но может наберется штук 20, наверное, так. Вот. Это я пару примеров приведу. Mm-hmm. Допустим, нас, допустим, привезли в советский РУВД, и мы там стояли очень долго.
До стены?
Да, возле стены при холодной погоде там было... Ну, я не скажу, что это был мороз, но это было примерно 2-3 градуса, это было ночью. Мы там до 2 часов я точно стоял там возле стены. Это было довольно холодно, с учетом того, что я оделся, конечно, вроде бы и тепло, но не совсем тепло, чтобы быть мобильным как бы на улице. И, ну, было холодно, я постоянно там вертел руками, маршировал там, ходил. Ну, на одном месте, понятное дело, чтобы согреться. Нас потом, правда, отправили в подвал советского РУВД, чтобы там часть людей могла согреться, но там уже не хватало кислорода, ну, то есть было очень душно. И нас так продержали там до 4 утра, а потом этапировали в автозаке, стоя на коленях, собственно, там на ИВС. И вот я провел на ИВС на Крестина 5 дней, там буквально до 21 числа. Это была суббота. Субботу нас этапировали в Барановичи. И в Барановичах там я провел остальные, я сейчас скажу, ну, где-то 20 суток. Да.
Раз вот было социологическое доследование такое, что опытывали удельников протесту, и для большинства из них сам арешт уже не был нечем надзвичайным, что они все морально до этого подрыхтованы, и больше людей непокоило криминальная справа, те катаваний. Те вы были, ну, до этого не максимум быть подрыхтованным, але тем не меньше, но вы ведали все, что бывает. Те было для вас шоком, что вот на коленях там автозаку стоять? Те было шоком, что ли стены? Так, те было шоком, что вы захвораете на коронавирус?
Да, в том числе. Ну, смотрите, я на самом деле уже как бы... Чувствовал, что, наверное, в какой-то момент, поскольку событий и задержаний было очень много, я понимал, если я там, допустим, выйду просто на улицу в Минске в воскресенье, меня, скорее всего, задержат. И
я нагадаю, что это было после смерти Романа Бондаренки.
Да. Там марш был, я выхожу. Я на самом деле перед выходом на улицу подготовился, я... Там удалил все приложения на всякий случай, это всякое же может быть. И какие-то вещи не брал, у меня с собой всегда просто диктофон, я работаю в какой-то момент может понадобиться, там кошелек, я все это выложил, как бы. Я там взял 3 рубля, как бы у меня были деньги, чтобы на проезд. Телефон там для связи, и сумка у меня была, как бы, и все, я там шел. буквально пустой. Но все равно брали как бы всех подряд, поэтому, я не знаю, возможно, в этом был как бы исполнение там какого-то плана, который ставится, там, палочная система в МВД. В общем, да, меня взяли. Это, я бы не сказал, что мне было страшно, когда меня брали, ну, по крайней мере, арестовывали. Ну, я не сопротивлялся просто самому процессу. Меня просто связали как бы, ну, связали, имею в виду, там, заломали руки и все. А потом выяснилось, что я, оказывается, там оказывал, ну, не сопротивление, это уголовная статья, это, ну, я как бы отказывался подчиняться законным действиям работников МВД, и на меня там составили протокол, за который я получил еще дополнительно, там, помимо 15 суток за участие в несанкционированной акции, там, митинге, плюс еще там неповиновение у меня было, плюс 10 суток. Я в целом, многие мои сокамерники, когда им давали там 15 суток, они там все поникали головой. Но мне в целом было, я бы не сказал, что мне было удивительно, что мне дали 25 суток. Я в целом рассчитывал, что мне дадут, наверное, по максимуму 30 суток. Но когда мне дали 25, то есть я готовился к худшему, я понял, что получилось не так уж и плохо. А так бы я еще, если мне бы дали 30 суток, я, наверное, только бы сегодня и вышел. В этот, ну вот, в понедельник, наверное, да.
Сусветный кінематограф має без лиш фільму про турму, про то, як люди виживають за турму, як застаються людьми у турмі, про утеки з турми, про тюремний світ. Ну, вельми шмат. Є шедеври саправдні, є шерагові фільми. З чим би ви білоруську в'язницю порівняли і яких традиційних таких кінематографічних конфліктів, колізій не може бути у білоруській турмі по визначенню? Ну, наприклад, там, коли я американське кіно візьму, коли трапляє ніякий головний герой у турму, то там з'являються люди, які пресують його з ліку зняволених. Так? Ну, я меркую, що, напевно, таких людей, які вас пресували з ліку зняволених, тепер на Окрестіна не було, так?
Ну, так, если говорить конкретно про фильмы и про такие, условно, ассоциации, аллюзии, возможно, это все-таки будет перестроечное кино. Мне оно кажется более чисто по атмосферно и близким, и по декорациям оно как-то ближе к тому, куда мы попали, по крайней мере, в Барановичах. Там у нас был достаточно... старая часть как бы СИЗО, и там где-то был сделан ремонт, мы сидели в камерах, где ремонт не был сделан, там все напоминало о 90-х годах, это, возможно, был фильм перестроечный 89-го года «Беспредел», он даже, там камеры лучше выглядят, на самом деле, чем там, где сидели мы. Там такие, ну, все такое очень... Не сказать, чтобы оно современное, но такое проникнутое временем, что ли. Это стальные там сваренные нары, они причем неровные, там какие-то местами наклоненные, там треснувшая штукатурка. Нас, допустим, распределяли тоже в Барановичах, была большая комната. Она была в таких черных, она была раньше белая, там одна, нижняя часть была покрашена, по-моему, темно-зеленый цвет, а верхняя была белой. А белая сейчас в таких черных разводах, как будто там либо что-то горело, либо это пространство утонуло, где-то затонуло, а потом всплыло, и там такие вот эти разводы атмосферные. Ты когда заходишь, ты понимаешь, тебе кажется, что ты здесь будешь жить там условно, вот как я, там 20 суток, и хватаешься за голову. А потом, ну, как бы человек, в принципе... Главное качество у человека – это адаптация. Ты понимаешь в целом, ну, что, конечно, выглядит пространство убого, но в целом там, ну, можно жить и там провести даже эти 20 суток. Вот. А если говорить еще…
Про относины, вот, ну, про сам, про затримание, про относины администрации, про вот эти минимальные, или все же контакты с там, наглядчики, эти контролеры, я их называю. Что нагадывало с того, что есть в тюремном кинематографе? Белорусская тюрьма оригинальная в этом смысле?
Ну, я бы сказал, что американская тюрьма ну, никак не согласовывается с тем, что представляет собой белорусская тюрьма. Там даже если сравнивать это кинематографически. Ну, у нас это скорее такой даже не очень популярный, если сравнивать в первую очередь с кино. Это скорее такой, как у нас любили сокамерники говорить, это арт-хаус. Там, когда все происходит очень медленно, ты мало что понимаешь, и как бы ничего практически не происходит. Ты вот сидишь, ты можешь почитать книгу, как-то отвлечься, там, окунуться в какой-то другой новый мир, придуманный. А если у тебя книги нету, то, наверное, будет довольно сложно, потому что событий никаких нету. Практически. Там, если тебе пишут письма, это круто. Если не пишут, у тебя остается условно приемы пищи, две прогулки, там четверг и в воскресенье, нет, четверг и в понедельник. И возможность помыться в пятницу, а больше все остальное время ты сидишь в камере с другими людьми и как бы ничего практически не делаешь. Ну, там кто-то, конечно, играл, отгадывал судоку или в сканворды, но там очень быстро это надоедает, потому что там достаточно примитивные все эти журналы. Без книг очень тяжело находиться. Поэтому, а если говорить про отношения с администрацией, то они тоже вносят какой-то элемент развлечения, потому что там совершенно разные люди, мы их все по-разному называли. Там были... мы каждому давали что-то вроде прозвища. Там вот была девушка, которая всех приветствовала «Добрый день», мы ее так называли «Добрый день». Она входила в камеру там дважды, по крайней мере, и там позитивом, на очень позитивной ноте всем говорила там «Добрый день», «Как у вас дела?» там, ну, то есть такие дежурные вещи, но при этом как-то энергично и бодро. Были люди... Вот,
это наглядчица была, да?
Да, да, да. Ну, это как офицеру, она приходила на поверку. Там утром и вечером, перед тем, как сдавалась смена. Были там люди, вот мы кого-то называли там «Шрам». Там был человек там со шрамом, который нас все время приходил к нам и кричал, чтобы мы не сидели на пледах. То есть пледы, которыми обычно укрываются ночью, но поскольку камеры у нас там металлические, и у кого-то одежды практически не было, там кто-то сидел на этих пледах. Вот человек приходил, там кричал. Ну, нам в целом все люди, которые офицеры, которые там надзирали, они там приходили, что-то кричали. Но... как бы мы пытались их различать, с кем можно договориться, а с кем, собственно, нет. Вот примерно так.
Перш турми, як ми вже бачимо, може вивести і література, з'являються вірші, листи, некоторі, які в'язні досилають. Ну, більш тих, що вже політв'язні люди, які вельми довго знаходяться за кратами. Вони так само можуть претендувати на мастацький твор. А коли подумати про кіно, документальне чи мастацьке, якое може от стати виником цього літа, осені, зими, як ви міркуєте, яким жанром, яким форматом, яке то кіно може бути? От я з такого кіно про реальну Білорусь, про справжню Білорусь, про проблеми можу згадати фільм «Живе Білорусь», году 5 тому він вийшов, про дідовщину, про протести, ці криштальні, які ступені. Як ви міркуєте, таке кіно має з'явитися? І яким воно буде?
Смотрите, мені кажется, що ближе к тому, що происходит фактически с 9 августа до сегодняшнего дня и будет еще, мне кажется, возможно, долго происходить, а возможно, не очень. Не буду даже прогнозировать. Мне это все напоминает другой проект. Я его упоминал в интервью «Афиша Тутбай». Это проект Ильи Хржановского «ДАУ». Он создан на границе, получается, художественного кино, документального кино, какого-то иммерсивного театра, когда иммерсивный, это значит, зритель может участвовать в самой постановке, то есть он является не только зрителем, но и участником. И он связан как раз с Советским Союзом в период с 30-х по 60-е годы. То есть там затрагиваются темы и личных отношений, и репрессии государства против личности человека. То есть там целая серия фильмов, Их показывали на Берлинском кинофестивале и до этого год назад в Париже, там на выставке были. То есть это, можно сказать, что это кино, а можно сказать, что это такое мультижанровое искусство. И в этом плане пребывание в СИЗО сейчас белорусов, оно вот, мне кажется, что оно вот полностью отвечает вот содержанию этого проекта, потому что вроде бы, ну, особенно мне, поскольку меня не сильно били, ну, то есть меня били только в самом начале, и это было так, там пара ударов. А все остальное время я там, либо меня там как-то более-менее издевались, там включили какую-то странную музыку или звуки ночью, или не давали возможности там врачам приходить. Ну, то есть они приходили, но они ничем не помогали, поэтому многие болели ковидом. И в этом смысле сам проект, он очень коррелирует с нашей ситуацией. Никто, часть людей, конечно, пострадала, но все страдают скорее психологически в этом плане и морально. Я сам сейчас себя ощущаю не лучшим образом, потому что мне не по состоянию здоровья, а в моральном плане, потому что у меня очень много проблем сейчас, мне их нужно решать. То есть мне необходимо работать, и это как бы ложится таким тяжелым на тебя грузом.
Тебе нужно... Изменилась и Беларусь за эти 25 дней, когда вас не было. Отчули вы розницу?
Ой, ну да. Вы знаете, я до этого смотрел фильм «Трилогия Беларусь», который снимал Максим Швед, Андрей Кутила и Екатерина Марковец. И вот там у Максима Шведа он упоминает о том, что его задержали где-то в самом начале, где-то 9 или 10, может, или 11 августа. А потом он вышел и увидел преобразившуюся Беларусь. То есть там вышли люди с флагами, все его там радостно, ну, не его встречали, но он понял, что было воодушевление. У меня история совершенно иная. Я когда вышел, я понял, что гайки как бы реакции... власть стала закручивать намного сильнее. То есть то, за что еще, когда я, перед тем, как я сел 15 ноября, еще не штрафовали и не наказывали, там, условно, за висящие в квартире флаги, условно, сейчас дают сутки, тогда это никто не мог представить даже еще. Ну, то есть можно было примерно вообразить, что так будет, но что... это будет использовано сейчас, ну как бы я даже не сказал, если бы у меня спросили 15 ноября, что так будет, вы, наверное, не поверили. А сейчас уже это, ну, норма жизни. Поэтому меня скорее ситуация еще больше придавила, потому что я понял, что сейчас, особенно из-за зимы и из-за активности все-таки силовых структур, возможности... как-то для свободного волеизъявления каких-то гражданских свобод, и стало еще более этот круг сузился. Ну, это я в том числе на себя ощущаю по каким-то воспоминаниям о тех событиях, что были до 15 ноября, и по там, рассказам моих друзей, знакомых, и по новостям. В общем, пока все очень так, ну, не сказал, что... плохо, но драматично выглядит.
Думаю, вы добра ведаете эту знакомитую фразу Варлама Шаламова, коли он писал, что турэмный досвид цалком непотребный человеку, и он разбуральный. Ну, натурально, что Калыво, Шаламова и белорусские турму там 25 дзён поравновывать нияк не поравнаешь. Але тем не меньше, не то, что про турэмный досвид, а як изменились вы, с якими думками, с якими высновами вы вышли с турмы, у чем сами изменились вот? Потому что было часу подумать, было часу пересенсовать нечто, может, нечто изменить, не то, что у себя, а воспринятие подеи, воспринятие людей.
Ну вот я, на самом деле, мне сложно оценить свое эмоциональное состояние, потому что местами меня как бы, меня отпускает, а местами меня эмоционально сильно накрывает те события. Вроде бы со мной ничего страшного и не произошло. Но, с другой стороны, я сейчас, мне очень сложно встроиться в обычный ритм жизни. И вот у меня сегодня были мысли о том, чтобы, условно, все бросить и уехать. То есть там было, ну, мне казалось, что проблемы, ну, просто там такие неразрешимые. Или, я не знаю, ну, не уехать, может быть, ну, там, условно, перестать там заниматься журналистикой, что-нибудь такое. Ну, потом меня, в целом, вот я как говорил, у меня вначале эти мысли были, потом меня отпустило. Я понял, что не все так, на самом деле, плохо для меня лично, не для всех. Это я в первую очередь хочу подчеркнуть. Поэтому я могу эти проблемы решить, и как бы все в целом решаемо. Поэтому не нужно как бы унывать и падать духом. И у меня нету такой особой потребности даже там, для встречи условно с там, психологом. Как бы думаю, что мне, я смогу как-то с этим справиться самостоятельно. Вот. Я, наверное, не все вам ответил.
Возможно, не, так, по порядку. Я хотела еще запытаться, как вы... Інтелектуально себе підтримували, ну фізично можна відтискатися, так, ну можна на ніяку прогулку вийти, а творчому чоловіку, який глядить кіно весь час, який аналізує, які, ну, для якого треба глядіти, треба мати для цього прилади, а, і з книгами, ви кажете, були проблеми, як ви інтелектуально прожили цей час?
Ну, мне на самом деле було містами очень тяжело, поскольку... На какое-то время спасала возможность общения с моими сокамерниками, но очень скоро все эти разговоры начинали ходить по кругу. Это очень сильно утомляет. Но потом начали появляться книги. Вот у меня было, получается, я прочел, либо начал, либо до конца прочел около, ну, 13 книг точно. То есть из них вот мне хорошо запомнились, мне очень понравились. Я не читал до этого. Именно белорусские книги. Я, к сожалению, еще не дочитал повесть Владимира Короткевича «Дикое поливание короля Стаха». Это, ну, просто блокбастер именно на уровне просто литературы. У нас есть экранизация советская, но это было бы просто здорово. Сейчас это тоже очень актуальный фильм, если так посмотреть, даже несмотря там, на большую разбежку и как бы, я имею в виду по времени событий, и там такую выдуманность легкую, там какой-то мистицизм, но в целом ситуация с этой погоней, которая там всех карает, она очень похожа на то, что происходит сейчас в Беларуси. Плюс мне еще понравился, тоже я первый раз прочитал повесть «Волчью зграю» Василия Быкова. То есть, не знаю, мне почему-то вот наш местный контекст, вот, в которых создавались эти произведения, они легли намного более цельно, чем, допустим, я читал Стейнбека «Золотую чашу» про пирата Генри Моргана. Ну, как бы, или Селлинджера я читал «Над пропастью во ржи». Это вроде бы тоже международная классика, но вот как-то они на меня не так могли повлиять, вот как какие-то белорусские книги, которые создавались, ну, нашими земляками, и это придавало какой-то осмысленности тому, что я это читаю сейчас здесь. Хотя были мысли о том, что не хватает книг вроде Кафки, там можно было почитать и про процесс, тоже очень совпадает с тем, что происходит сейчас с судами над политическими заключенными. Или не хватало вот тех же колымских рассказов Шаламова или «Архипелага ГУЛАГ». К сожалению, этих книг мне не довелось прочесть там, а это было бы, мне кажется, намного более эффективно и эффектно, потому что ты как бы и проживаешь это, и мысленно, и эмоционально. Ну, то есть, все вместе, это, мне кажется, был бы намного более эффектный результат от прочтения таких книг. Ну, а так пока, ну, сейчас у меня вроде бы эмоциональное состояние стабильное, но хотелось бы, конечно, я еще подумаю, может быть, нужно будет взять какой-то перерыв, чтобы решить все свои проблемы, а не заниматься пока, возможно, работой.
Але тим не менш, ви ж уже звернули увагу на нові кінопраці, як тільки ви вийшли з тюрми. Ми от хотіли б скористатися якраз, отримати вашу експертну оцінку, на які кінопраці, які от ви вже поспіли побачити, ви б звернули увагу.
Вот я как раз буквально на прошлой неделе я вышел в четверг, и я был в пятницу на фестивале Watch Dogs, ходил на фильм журналистский «Радио Свободы» Александра Дынько. Эта песня называется «328», про молодежь, которую садят по статье 328. Фильм мне очень понравился, в первую очередь из-за там была очень здорово сделана, я бы советовал посмотреть, но я, правда, не знаю, я искал в Ютубе, по-моему, в Ютубе еще его нет, этого фильма, он где-то час длится, но там суть просто в том, что Александра, его дело вместе с документалисткой Татьяной Гаврильчик, и как бы Гаврильчик является документалистом, Александра является журналистом. И у них как бы вместе получилось хорошее именно документальное кино. Документальное для широкого экрана, а не только для телевидения. Потому что всегда есть желание снять что-то публицистическое, когда там есть стендап, и кто-то что-то наговаривает, а там именно есть элемент наблюдения, ты смотришь, переживаешь вот вместе с этим молодым поколением их проблемы. Также посоветовал бы, наверное, тоже...
Я вибачаюсь, я хотела перепытать, наколькі гэтае кіно, гэта тэматыка, гэты тып крымінальнага злачынства, за якое вельмі шмат людзей пацярпела, і іх родныя вельмі шмат намаганняў прыклалі, каб хаця б крыху было змекчанае пакаранне. Па гэтым артыкуле цяпер кладзецца на тое, што адбываецца ў Беларусі. Ці гэту сувязь вы адчулі?
Ну, есть, понятное дело, как бы я не слишком погружен конкретно в ситуацию с указом по статье 328, но я четко понимаю, что то, за что сажают этих молодых людей, не соответствует мере как бы их проступка, потому что сажают за 2 года условно за то, что ты купил для личного пользования наркотики, ну, когда у нас спивается половина населения страны, а даже большая ее часть. Ну, это очень странно все выглядит и антигуманно. По крайней мере, для меня это ну, чудовищно вообще, если говорить уже на чистоту. Поэтому, конечно, эта проблема актуальна, и то, что фильм получил первое место, мне кажется, только подтверждает этот факт, что это проблема, которую нам необходимо будет которые сейчас необходимо решать, и ее придется решить, чтобы те люди, которые пострадали именно по этой статье, они могли хотя бы не получить компенсацию, но нормально встроиться обратно в общество, потому что вот я по своим 25 суткам понимаю, что мне достаточно сложно сейчас что-то понять, у меня какое-то замыленное восприятие мира. Я что-то постоянно долго задумываюсь о чем-то, и это очень мешает. Особенно там, в крупном городе, в большом городе, в мегаполисе, когда нужно быть на острие, что ли, событий и понимать, что происходит вокруг тебя. Вот. А еще, да, я бы хотел сказать, что там было достаточно, на Watch Dog было много достаточно интересных белорусских фильмов. Вот я бы еще выделил трилогию, о которой я упоминал ранее, трилогия «Беларусь», там 3 буквально истории, которые снимали известные белорусские документалисты, это Максим Швед, у него вы могли видеть «Чистое искусство» про закрашивание граффити, это Андрей Кутило, он еще более известный документалист, у него одна из последних фильмов «Сумма» получила награду в Нидерландах, в Амстердаме, на международном кинофестивале, который считается фактически Каннами для международных документалистов. И Екатерина Марковец, это тоже документалистка и журналистка Белсат. У них всех, они сделали 3 истории, и, конечно, можно было сделать больше, но даже этих 3 историй достаточно, чтобы понять, что происходит и происходило в августе-сентябре в Беларуси. Там и общение с психологом, который принимает пострадавших от репрессий силовиков, и есть история. И есть история журналистки, которая работала в госсми, но потом вышла на митинг, ее избили милиционеры, и она находится в больнице, а потом выписывается и как бы все равно остается с позитивным взглядом на мир. И это такая биографическая история тоже Максима Шведа о том, как его задержали и выпустили потом из Жодина. И вот он описывает свои впечатления от того, какой он Беларусь увидел и что он в первую очередь почувствовал. И эти фильмы, вот этот фильм точно можно найти в Фейсбуке и в Ютубе, да. Там есть две версии. Есть версия для The Guardian, для британского издания. Этот фильм выходил, но в урезанном виде. А на Watch Dogs показывали расширенную версию. Она очень более полная, потому что я писал по этому тексту рецензию. И, конечно, полной версии я бы рекомендовал все-таки посмотреть, потому что версия для The Guardian, она такая достаточно неглубокая, я бы так сказал.
Раз дякую великі, я думаю, что будзе яшчэ даволі шмат кіно, знятага беларускімі журналістамі, дакументалістамі.
Очень на это надеюсь.
Режисерами мастацкага кіно, якое будзе прысвечанае падзеям, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі, якое будзе натхнёнае гэтымі падзеямі. Дякую вам вялікі.
Гэта
быў Тарас Тарналіцкі, кінакрытык і блогер. Дякую вам вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.